Мои братья и сестры, интересно у нас жизнь получается. Солист поет одну и ту же песню снова и снова. Оркестр повторяет ту же самую музыку. Но от выступающего ожидает чего-то нового каждый раз, когда он говорит. Сегодня утром я нарушу эту традицию и повторю в некоторой степени то, что уже говорил по другому случаю. Наша церковь стала одной большой семьей, рассеянной по всей земле. Теперь нас более 13 миллионов в 176 странах и территориях. Вершится чудное и дивное дело. Господь исполняет свое обещание, что Его Евангелие будет как камень, отторгнутый от горы нерукотворно, который будет катиться, пока не наполнит всю землю, как узрел это в своем видении Даниил. Великое чудо происходит прямо на наших глазах. Я хочу перенести вас на 184 года назад, в год 1823. Стоял сентябрь, точнее, ночь с 21 на 22 сентября. Юный Джозеф Смит молился той ночью перед сном. Он просил у Господа прощения за свое легкомыслие. Затем произошло нечто удивительное. Он говорит, «И вот в то время, как я таким образом взывал к Богу, я увидел в моей комнате появился свет, яркость которого все увеличивалось до тех пор, пока вся комната не стала светлее, чем при полуденном солнце. И тогда внезапно появился человек у моей постели. Он назвал меня по имени, сказав, что он вестник, посланный ко мне из присутствия Бога, что имя ему Мороний, что у Бога есть поручение для меня, требующее исполнения, и что мое имя будет известно, на добро или во зло, среди всех племен, колен и языков, или что среди всех людей будут говорить обо мне и хорошо, и худо. Юноша, должно быть, был ошеломлен услышанным. В глазах тех, кто его знал, он был просто бедным, малограмотным сельским пареньком. Он не был богат. Его близкие были в таком же положении. Его родители день и ночь трудились на ферме. Жили они в сельской местности, мало кому известной. Они были простыми, обычными людьми, боровшимися за выживание, упорно трудясь. И при этом ангел Божий сказал, что имя Джозефа будет известно на добро или во зло среди всех племен, колен и языков. Как такое может быть? Ведь речь идет о целом мире. Теперь, перенесясь на 177 лет назад, когда была организована церковь, мы изумляемся тому, что уже произошло. Когда в 1830 году была организована наша церковь, в ней было всего 6 членов, горстка верующих, живших в малоизвестном селении. Сегодня мы стали 4-й или 5-й по численности церковью в Северной Америке, с паствами во всех крупных городах. Колья Сиона процветают сегодня в каждом штате США, в каждой провинции Канады, в каждом штате Мексики, в каждой стране Центральной Америки и повсюду в Южной Америке. Паства есть повсюду на Британских островах и в Европе, где тысячи присоединяются к церкви все эти годы. Эта работа распространилась на Балтийские страны и далее на Болгарию, Албанию, и другие регионы той части мира. Она охватывает бескрайние просторы России. Она шагает по Монголии, через другие страны Азии, на острова Тихого океана, Австралию и Новую Зеландию, в Индию и Индонезию. Она процветает во многих странах Африки. Наши генеральные конференции транслируются по спутнику и иным образом на 92 разных языках. И это только начало. Эта работа будет и впредь расти и процветать, и продвигаться по земле. Так и должно быть, если суждено сбыться обещанию Морония Джозефу. Эта работа уникальна и прекрасна. Она коренным образом отличается от любого другого религиозного учения, о котором я знаю. Когда Иисус ходил по земле, Он сказал, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Опыт 14-летнего Джозефа, полученный им в том великолепном первом видении, отличается от любого другого описанного опыта любого человека. Ни в какое другое время, о котором у нас есть какие-либо записи, Бог, наш Вечный Отец, Его возлюбленный Сын, воскресший Господь, не появлялись на земле вместе. Когда Иоанн крестил Иисуса в реке Иордан, был слышен голос Бога, но самого Его не было видно. И на горе Преображения был слышен голос Бога, но нет никаких записей о Его появлении. Стефан узрел Господа, одесную Отца, но они не общались, не обращались к Нему и не наставляли Его. После Своего воскресения Иисус явился нефийцам в западном полушарии. Трижды был слышен голос Всемогущего, представляющего воскресшего Христа, но явления Отца не было. До чего же воистину замечательным было то видение в 1820 году, когда Джозеф молился в лесу, и там ему явились и отец, и сын. Один из них обратился к нему, назвав его по имени, и, указав на другого, сказал, «Сей есть мой возлюбленный сын, слушай его». Ничего подобного никогда ранее не происходило. Возникает вопрос, почему это было так важно, что оба явились, и отец, и сын? Я думаю, так было потому, что они вводили устроение полноты времен, последнее и заключительное устроение Евангелия, когда должны быть собраны воедино элементы всех предыдущих устроений. Открывалась заключительная глава в длинной хронике отношений Бога с людьми на земле. После смерти Спасителя, церковь, которую Он учредил, постепенно впала в отступничество. Сбылись слова Исаии, который сказал, «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Понимая, как важно знать истинную природу Бога, люди искали способ выяснить это. Ученое духовенство спорило друг с другом. Когда в IV веке Константин стал христианином, он созвал Большой Собор этих ученых мужей в надежде, что они смогут прийти к единому пониманию относительно истинной природы Божества. Все, чего они достигли, было компромиссом разных точек зрения. Результатом явился Никейский собор, состоявшийся в 325 году от Рождества Христова. С тех пор для большей части христианства, принятые на этом и последующих соборах доктрины, стали декларацией учения о природе божества. Я читал их все много раз. Я не могу их понять. Думаю, что и другие не могут их понять. Я уверен, что и Господь тоже знал, что многие их не поймут. Поэтому в 1820 году, в том несравненном видении, отец и сын предстали пред юным Джозефом. Они говорили с ним словами, которые были слышны, и он говорил с ними. Они видели, они говорили, они слышали. Они были личности. Они были материальны. Это не были мнимые существа. Это были существа, облаченные в плоть. И из этого опыта проистекает наше уникальное и истинное понимание природы божества. Неудивительно, что когда Джозеф в 1842 году писал «Символы веры», он в первую очередь заявил: «Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа». Как все вы хорошо знаете, через годы протянулось истинное облако свидетелей, пророчески описанное Павлом. Сначала пришел Мороний с листами, с которых была переведена книга Мормона. Какая исключительная и замечательная это была вещь. История Джозефа о листах золотых была невероятной. В нее было трудно поверить, и в ней было легко усомниться. Мог ли он написать все это своими силами? Вот она, мои братья и сестры, чтобы каждый мог ее видеть, подержать, прочитать. Любая попытка объяснить ее происхождение, отличное от той, которую дал он, рушилась об собственного веса. Он был практически неграмотным. И все-таки в такой короткий срок он сделал перевод, составляющий в опубликованном виде более 500 страниц. Павел заявляет, что при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Библия многие века стояла одна. Это драгоценная и замечательная книга. И вот появилось второе свидетельство, заявляющее о божественности Христа. Книга Мормона — единственная из всех когда-либо изданных книг, о которых я знаю, где содержится обещание, что тому, кто прочитает ее с молитвой и спросит о ней в молитве, тому откроется силою Святого Духа, что она истинна. Со времени ее первой публикации в сельской типографии в Пальмире, штат Нью-Йорк, было напечатано более 133 миллионов экземпляров. Она переведена на 105 языков. Не так давно ее назвали одной из 20 самых влиятельных книг, когда-либо издававшихся в Северной Америке. Недавно ее первое издание было продано за 105 тысяч долларов США. Но и самое дешевое издание этой книги в мягкой обложке столь же ценно для читателя, который любит ее язык и ее послания. Все эти годы критики пытались объяснить ее. Они выступали против нее. Они высмеивали ее. Но она пережила их всех, и ее влияние сегодня больше, чем когда-либо в ее истории. Затем, в этой цепочке событий, пришло восстановление священства, дарованное воскресшими существами, обладавшими им, когда Спаситель ходил по земле. Это произошло в 1829 году, когда Джозефу было всего 23 года. Вслед за получением священства, когда Джозефу не было еще и 25 лет, 6 апреля 1830 года была организована церковь. И опять-таки, эта организация уникальна и отлична от организации традиционного христианства. Она в значительной степени управляется неоплачиваемым духовенством. Добровольное служение — ее уникальная особенность. По мере ее роста и распространения, тысячи и тысячи верных и способных людей направляют ее работу. Сегодня я стою и удивляюсь тем чудесным вещам, которые Бог открыл своему избранному пророку, в то время совсем юному и никому неизвестному. Сам язык этих откровений не по силам даже человеку очень высокообразованному. Ученые не нашей веры, которые не приемлют наше уникальное учение, озадачены потрясающим прогрессом этой работы, которая трогает сердца людей всей земли. Мы обязаны всем этим пророку Джозефу, провидцу и носителю откровений, апостолу Господа Иисуса Христа, которому было предначертано прийти в эту эпоху как орудию в руках Всемогущего и восстановить на земле то, чему Спаситель учил, когда ходил по дорогам Палестины. Вам сегодня я подтверждаю свое свидетельство о призвании пророка Джозефа, о его трудах, о том, что он запечатал свое свидетельство собственной кровью, как мученик вечной истины. Вы можете свидетельствовать о том же. Мы с вами должны ответить на прямой вопрос о принятии истины первого видения и того, что за ним последовало. На вопросе о его реальности зиждется сама правомочность этой церкви. Если это правда, а я свидетельствую, что это так, то работа, в которую мы вовлечены, самая важная работа на земле. Я оставляю вам мое свидетельство об истинности всего того, о чем я говорил, и призываю на вас благословение небес, мои возлюбленные братья и сестры. Да откроются отверстия небесные, и да изольются на вас благословения, как обещал Господь. Никогда не забывайте, что это Его обещание, и что Он имеет силу и возможность видеть Его исполнение. Я молюсь об этом, оставляя вам свою любовь и благословение во священное имя нашего Искупителя, да, Господа Иисуса Христа. Аминь.